Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
У дьявола есть только два пути, которыми он действует на человека. В любой точке, в какой бы вы ни находились, есть всегда только два средства, которые он воспаляет и через которые он вас валит, и меня, и всех людей. Эти два канала или два инструмента, первое – это ложь, и второе – похоть. Самым эффективным средством, которым мы можем побеждать это все, является то, что очень и очень многие люди пренебрегают, недооценивают и не пользуются. Мне пришлось познакомиться со многими, с самыми разными людьми, которые усиленно борются против различных дьявольских пут. Есть некоторые кричат, топчут, некоторые пытаются там кого-то валять, некоторые пытаются какие-то делать специальные обряды для того, чтобы защитить себя. Много лет тому назад мы только переехали в Новороссийск, мы купили дом. Дом – это, конечно, слишком сильно звучит, это хатка времен войны Великой Отечественной. И когда мы стали заносить вещи, вещей тоже было примерно столько же, примерно такого же возраста, вот, Отечественной войны, я обнаружил, что в каждом углу нарисован крестик почему-то. Я задал его в каждом, я увидел в одном, во втором, в третьем, проверил все углы, в каждом углу нарисован крестик, нарисован чем-то жирным, по всей видимости, каким-то маслом. Потом я понял, мне потом рассказали, что люди таким образом пытались продать дом. Тогда было примерно такое время, как здесь дома не продавались. Вот. И эта хозяйка, которая жила, она пошла в православную церковь, посвятила там какое-то масло, вот, принесла это масло и, значит, поставила там. Не знаю, помогло ей это или насколько ей помогло, не знаю. Но для меня это был живой пример, когда я столкнулся с людьми, которые хотят воздействовать каким-то, на какой-то сверхъестественный мир обрядом. То есть вот возьми, нарисуй, и ты обеспечишь какое-то действие. Когда мы говорим о нашей с вами жизни, когда мы говорим о том, что нужно, чтобы быть успешным, слава Богу, большинство людей, которые находятся здесь, они не суеверны или не настолько суеверны, чтобы рисовать крестики и уповать на то, что эти крестики защитят их. Но тем не менее, достаточно большое количество людей подходят к своей жизни, думая, что для того, чтобы им обеспечить победу и прочное основание, им нужны какие-то внешние элементы, какие-то мистические действия. Например, человек принимает крещение и думает, что он уже находится под Божьей охраной. Или человек ходит в церковь раз в месяц и думает, что я ж уже верующий. И потом еще спорит с другими, а чем ты лучше меня, или чем я хуже тебя. Я тоже хожу иногда. Вот. Ну и что я сижу где-то там в конце, вот, а вы там все впереди лицемеры, а мы в конце только такие уже, какие есть, такие есть. Ну, самые разные люди с разными амбициями, с разными взглядами подходят и надеются на то, что принадлежность к церкви, крещение, то, что посещают собрания, или то, что участвуют активно в каких-то служениях, или еще что-то, заградит их от дьявольского действия. Я вам хочу сегодня сказать, что это все не имеет абсолютно никакой силы. Сегодня в 6 главе послания к Ефесянам мы с вами посмотрим на супероружие. Наверное, вы читали историю и смотрели, может быть, фильмы прям все разного вида оружия. Огромный перелом в методах ведения боевых действий или в методах ведения войны произошел тогда, когда изобрели порох. Представьте себе, была долгая история, когда не было пороха. Gunpowder. Понимаете, да, что это такое? То есть всю войну вели только стрелами, луками, там, всякими копьями, мечами и так далее. Потом, когда изобрели gunpowder, те люди, которые обладали этим оружием, которое огнестрельное оружие, эти люди были на другом эшелоне. Они были совершенно неуязвимыми. Почему? У них есть огнестрельное оружие. Это оружие гораздо сильнее, мощное оружие, которое помогает, в общем, побеждать. Потом прошло время, и люди стали изобретать все более сильные методы вооружений, вернее, средства вооружений, все более разрушительные методы ведения войны. Сейчас идет большие дебаты по поводу атомного или ядерного оружия. Причина, почему люди хотят его иметь, потому что оно дает им огромный вес на мировом уровне. Они даже его не намерены использовать, скорее всего. Но государство, которое обладает этим супероружием, на него оно уже входит в высшую лигу. К нему уже по-другому относятся, с ним уже будут считаться, потому что у него есть супероружие. У него есть это сверхоружие, которыми они могут принести огромное разрушение в очень короткий период времени. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 6 глава. Мы прочитаем сегодня с 13 стиха. Апостол Павел, заканчивая это послание, он начал его с того, чтобы рассказать о благословениях, вернее, рассказать о Боге и тех благословениях, какие Бог дает нам. Дальше во второй главе он подробно говорил о сущности спасения Евангелии. Дальше он говорил о церкви, дальше он говорил о процессе освящения, который происходит в сердце каждого верующего человека. И подойдя к концу своего послания, он обращается к этим людям для того, чтобы объяснить им, каким образом они могут быть эффективными воинами. Он говорит о том, что каждому из нас, вот этим людям, которые любят Бога, которые благословляют Бога, там написано «благословен Бог», этим людям, которые знают Евангелие, знают, что они были мертвые грешники и благодатью спасены, эти люди, которые принадлежат Церкви Иисуса Христа и день за днем ее созидают, эти люди, которые видят, что этот процесс созидания происходит в результате перемены их собственного внутреннего мира, преображения в характере Иисуса Христа. И вот теперь они подходят к одной точке, когда вот это все должно быть как-то защищено. Когда-то один из политических деятелей Советской России говорил, «Всякая революция лишь тогда чего-либо стоит, если она умеет защищаться». Понимаете, да? Люди сделали революцию, если они не могут защитить себя, все, завтра пришли и эту всю структуру сломали. Так вот, всякий христианин, он нуждается в том, чтобы иметь мощные средства защиты от мира, который его атакует. Нас каждый день атакуют самые разные вещи. Это дьявольские инструменты, как я уже сказал, через одно воскресенье мы подробно будем говорить об этом. Сегодня я хотел бы сказать о корни, о супероружии, которым мы можем защищаться. Посмотрите 13 стих. «Для этого примите», и здесь есть это слово, «всеоружие» или «супероружие». «Для этого примите вот это оружие, которое представляет собой абсолютно полную защиту. В нем есть все для того, чтобы защитить и для того, чтобы атаковать». Вот это full armor, или вот это всеоружие Божие, которое есть у Бога, это всеоружие, оно способно сделать следующее. Смотрите, чтобы вы могли противостать в день злой, и второе, все преодолевши устоять. То есть Бог гарантирует. Он обращается к вам, обращается ко мне, и Он гарантирует, что Вы христиане, вы растете, вы формируетесь, но вот теперь перед вами реальные угрозы, стрелы с разных сторон, атаки, самые разные атаки. Есть очень много самых разных атак, которыми дьявол пытается разрушить сущность того, из чего состоит наша жизнь, сделать нас неэффективными, украсть, убить и погубить. Написано, это цель дьявола. Так вот, если мы примем все оружие Божие, то тогда мы сможем противостать. Заметьте, очень интересные и важные слова. Когда мы принимаем все оружие Божие не дает нам просто автоматическую защиту, которая просто как панцирь скрывает нас, и нам там можно просто лежать, поплевывать в потолок и пиццу заказывать. Здесь ясно сказано о том, что это оружие, оно дается тем, кто хочет противостать. Оно сделает человека способным противостать. И не только способным противостать, но все преодолеть и устоять. Я смотрю на сегодняшних детей, о которых Виталий говорил, там 10 или 20 лет вперед. Я смотрю на молодежь, которая здесь. И я знаю точно, что мир, в котором мы живем, он несет с собой огромное количество грязи, огромное количество уничтожающей человека аморальности. И я точно знаю, исходя из того, что говорит Священное Писание, что мир будет двигаться все хуже и хуже, дальше и дальше, глубже и глубже в аморальности. Вопрос теперь заключается в следующем. Что нужно, чтобы вот эти дети, которые были здесь, и вот эта молодежь, которая здесь, чтобы она способна была все преодолеть и устоять? Здесь ясно написано, что все преодолевши, не только искушения, которые были в 60-х годах в Советском Союзе, не только искушения, которые сегодня здесь в Америке, но и те, которые будут через 10 или 20 лет. Писание гарантирует все преодолевши устоять. Это супероружие, которое Бог дает, и которое оно позволит нам противостать в день злой. Давайте посмотрим, в чем его суть. Очень интересно, что здесь описаны разные виды вооружений. Они, конечно, отражают картину вот того старого или методов ведения боевых действий, которые были привычны тогда, в то время, когда апостол Павел писал эти слова. Он взял образ оттуда, из воинов, взял от воинов того времени. Но здесь есть несколько таких интересных вещей. Дело в том, что вот эти разные виды вооружения, все они, по сути дела, представляют собой одно оружие. Это, знаете, как супероружие, которое превращается в самые разные средства. Оно превращается в щит, оно превращается в меч, оно превращается в автомат, в копье и так далее. Это супероружие, действительно Божье супероружие. Давайте посмотрим на то, что это такое. 14 стих. «Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиной». Остановимся пока здесь. Когда мы говорим о том, чтобы мы могли иметь способность противостать атакам дьявольским на нас, мы ясно должны понять, что все начинается с одной простой истины, с одного простого факта. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиной. Во-первых, нужно стать, конечно, это очень важный фактор. Стать, что это значит? Будьте готовы к битве. Ясно поймите, что это не прогулка, жизнь это не прогулка под луной. Жизнь – это реальность, которая несет с собой очень много жесткого, очень много того, что атакует, где нужно стоять. И не просто стоять расхлябанно, а здесь написано о том, чтобы стоять собрано, стоять сконцентрированно, стоять так, чтобы твой внутренний человек был дисциплинированно собран в одну точку. Посмотрите, пожалуйста, первое послание Петра, первая глава. 13 стих. Посмотрите. «Поэтому, возлюбленные...» 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Поэтому, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Что такое припоясать чресла? Я вам скажу честно, эти слова старые даже для нас. А для тех, кто здесь вырос в Америке и учится по-русски евангелизировать, это совсем сложно понять, что такое припоясать чресла. Я вам объясню, о чем речь идет. Апостол Павел пишет, и апостол Петр пишут об одном и том же. Они говорят о том, что когда люди воевали в то время, вы знаете, что у них одежды были такие, которые они были так, типа платья или таких больших балахонов, которые набрасывались, тогда не шили так, как шьют сейчас. И когда человек готовился к тому, чтобы бежать, или готовился к тому, к боевым действиям каким-то, первое, что он делал, он взял, брал этот свой халат. Он прочно завязывал его. Он завязывал, чтобы он был весь собран, чтобы ему самому не запутаться в своей собственной одежде. Он должен был быть собран воедино. Припоясать чресло, он говорит здесь, посему, возлюбленные, припоясавши чресло ума вашего. Окей, посмотрите, о чем идет речь. Он говорит о том, что каждый из нас имеет тенденцию своим умом блуждать везде, где попало. У нас самые разные путешествия, самые разные оценки, самые разные взгляды, которые заполняют наш ум. И он говорит, если вы хотите противостать, вы никогда не сможете это сделать, если вы не наведете порядок в своем мышлении. Это абсолютный факт, и вам нужно это очень ясно знать, ребята. Учитесь думать. Учитесь думать последовательно. Учитесь думать рационально. Сегодняшний мир хочет научить другому. Сегодняшний мир говорит, и я могу это рассказать когда-нибудь о всей этой проблеме философской, которая случилась за последние 300 лет в нашем обществе, в западном обществе. Но мир сегодня говорит о том, что Бога нужно чувствовать, спасение нужно переживать, благодать ощущать нужно, говорят. Писание не говорит так, этого вы не найдете. Нужно учиться думать. Если вы не научитесь думать, вы никогда не устоите. Сметет вас со всеми вашими чувствами и переживаниями и всем остальным. Священное Писание очень ясно говорит о том, чтобы стать припоясавши чресло и не просто чем угодно, а истиной. Нужно научиться думать в соответствии с истиной Священного Писания. Мне приходится сталкиваться с разными людьми. Разные процессы. Много хороших людей, которых я знаю, с кем я вместе трудился, еще там в Советском Союзе, или в России, или в Украине. Людей, которые очень жертвенные, которые очень много вкладывают в себя, своего времени, своих сил в разные проекты. Вот. И я действительно уважаю и восхищаюсь многими из них. Но есть один фактор, который упущен многими и многими людьми. Люди говорят о служении, люди говорят о жертвенности, люди говорят о многом-многом всем, но очень мало у людей видно прочного основания в истине. Чтобы абсолютно все, что мы делаем, исходило из истины Священного Писания. Учитесь проверять себя и давать оценку абсолютно всему, насколько это исходит из истины. Итак, станьте припоясавши чресло ума вашего. Или давайте посмотрим 14 стих. Итак, станьте припоясавши чресло вашей истиною. Если просто сказать, проведите круг. И не позвольте вашим мыслям, истиной проведите круг. И не позвольте вашим мыслям выходить за него. Это сегодня не популярно. Это сегодня узколобо. Это сегодня не модно. Сегодня люди учат, наоборот, широкому взгляду, открытому уму. Учат самые-самые разные, экспериментировать с самыми разными идеями, воспринимать и впускать в свой ум все, что попало. Друзья, встанете на этот фундамент, не устоите никогда. Писание очень ясно говорит, итак, станьте припоясавши чресла ваши истиной. Ясно поймите, что истина Божья является самым главным инструментом борьбы. По сути дела, у нас нет другого оружия. Дьявол не боится ничего, кроме истины. Он сам лжец, он отец лжи. И поэтому от истины он бежит, куда глаза глядят. Итак, станьте припоясавши чресла ваши истины. Что это значит? Практически научитесь жить, чтобы проверять абсолютно каждый блок своего мышления, абсолютно каждый блок своих решений, абсолютно все, что рождается у вас в сердце, исходит ли оно из истины, из Священного Писания. И посмотрите, что все остальное, о чем мы будем говорить сейчас, все остальное исходит из вот этого первого утверждения. Посмотрите второе, о чем он говорит. «И облегшись в броню праведности». Окей, броня праведности. Что это такое? Мы понимаем, что у нас праведности нет, праведность у Иисуса Христа. И Иисус Христос пришел на землю, умер на Голгофском кресте, взял на себя наш грех и дал нам свою праведность. Как в нее облечься? Поехать туда, в Иерусалим, и найти там еще один кусочек креста Господня, как некоторые делают? Или как практически, что сделать, чтобы облечься в праведность Иисуса Христа? Когда мы говорим о праведности Иисуса Христа, посмотрите, послание к римлянам, первая глава, показывает нам, как практически это происходит. 16 и 17 стихи. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и Елену, в нем открывается праведность Божья от веры в веру». Окей, значит, облечься в праведность мы можем только воспринимая Евангелие. Других путей нет. Это не обряд, это не церемония, это не какие-то переживания. Облечься в праведность Иисуса Христа можно только сознательно, поняв Евангелие и приняв его своим сердцем. То есть, когда мы говорим о втором оружии, описанном здесь, то второе оружие, то же самое, сводится к истине, конкретной истине, к истине об оправдании, к истине о заместительной жертве Иисуса Христа. То есть, когда мы говорим о том, чтобы облечься в броню праведности, чтобы защитить себя от всяких нападок дьявольских, есть только одна форма – знать Евангелие, понимать Евангелие, верить Евангелию, вспоминать его снова и снова, Евангелие, исповедовать Евангелие, утверждаться в Евангелии, ясно понимать, что Иисус Христос умер на Голгофском кресте за меня, Он понес мой грех, Он дал мне свою праведность, и Его благодатью я сегодня спасен. Вот что значит облечься в броню праведности. И почему это так? Божье Слово так говорит. Вот что значит истина. Почему я спасен? Вот посмотрите, как это практически, облечься в броню праведности. Когда вы встречаетесь с кем-то, или сами в момент сомнения какого-то, вас мучает вопрос, а почему я спасен? А спасен ли я? Вчера был в собрании, так хорошо было, я думал, что я спасен, а сегодня утром встал, настроения нету, что-то все не так. Папа с мамой требует что-то неприятного, неохота. Может, я не спасен? Так вот, для того, чтобы отразить вот эти сомнения, отразить вот эти мысли, есть только одна броня, броня праведности Иисуса Христа. Откуда она исходит? Из чувств? Абсолютно нет. Из Евангелия. Окей, я грешник, Бог есть, Бог святой, Он гневается на грешника, Он должен был меня уничтожить. Пришел Божий Сын, который был праведен, пошел за меня на Голгофский крест, принял на себя Божий гнев, отдал мне свою праведность, забрав с меня мой грех. Окей, значит, я спасен. That's it. Это факты. Христианство – это религия фактов. Это религия истины. Это не религия ощущений. Ощущения, конечно, имеют место, и мы говорили о них много, и будем говорить еще. Но я хочу сегодня вам показать, что супероружие свободы – это истина. У него разные формы применения, и в данном случае оно действует как броня. Это Евангелие, это исповедание заместительной жертвы Иисуса Христа, которая совершена была на Голгофе за нас. Третий элемент. Мы говорили уже о двух типах здесь. Это первое – припоясать чресло истинное, второе – облечься в броню праведности. Третье – и обувши ноги в готовность благовествовать мир. Скажите, пожалуйста, что значит благовествовать мир? Когда мы говорим о том, чтобы благовествовать в мире, опять-таки существует много разных самых способов. Я сам много из них перепробовал. Мы очень часто можем уповать на то, что моя способность говорить убедит человека. Мое образование подействует. То, как я выгляжу, не как я, конечно, а другие, кто-то может подумать, может убедить человека. Или же мои связи, что вот я там был, занимал такое-такое положение и так далее. Мы часто думаем, что убедить мы можем посредством каких-то своих собственных достижений человеческих. Но это не так. Если вы сделаете кого-то христианином каким-то из таких человеческих методов, бедный этот христианин. Почему? Потому что он-то вовсе не христианин. Потому что по-настоящему можно стать христианином только одним способом. Только при действии истины Божьего Слова. Только тогда, когда вы ясно скажете человеку: «Так говорит Бог». Франсис Шейфер написал такую замечательную книгу, которая называется «Он здесь, и он не молчит. Бог говорит». Вы скажете: а как же неверующие люди, если они не хотят, они не верят в Бога, они не хотят слушать то, что Он говорит, они не признают Библию. Если они не верят в Бога, не признают Библию, вы их ничем не убедите больше. Покажите им, что вы верите в Бога и что вы признаете Библию, и вы преклоняетесь перед ней, как перед Божьим Словом. Иакова, 1 глава, 18 стих, посмотрите. Дух Святой через апостола Иакова пишет очень ясно: «Восхотев, родил Он, то есть Бог, нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». То есть только тогда, когда мы говорим людям Слово Божие, и это Слово имеет авторитет, а не мы, не наши средства, не наши достижения, только тогда будет готовность благовествовать мир. Итак, это третий элемент. Четвертый. А больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Это очень важный фактор, который чаще всего, может быть, в последнее время миссинтерпретируют или неправильно интерпретируют. Посмотрите, больше всего возьмите щит веры. Значит, вера должна нас защищать. Когда люди говорят о вере в нашей современной, так скажем, интерпретации, люди имеют в виду часто самовнушение. То есть они думают, что вот я сейчас возьму и начну верить. Вот так вот сильно буду верить. Некоторые вообще, говоря о вере, говорят о каких-то таких, откровенная чушь. Просто безумие самое настоящее. Есть один проповедник, который не так давно стал очень популярен. Он такой, на него немножко страшно смотреть, он весь нехорошо очень выглядит. Но он очень популярен, он собирает сейчас тысячи, последний раз я видел, несколько десятков тысяч собралось в Лос-Анджелесе его смотреть. Вот. Так вот он говорит, он рассказывает такие вещи интересные. Он говорит: я проповедую однажды, и вот на меня дар веры исходит. Этот дар веры говорит мне, Бог мне говорит: ударь вот эту старушку, которая перед тобой стоит, сапогом в нос. Я: Господи, ну как же так? Старушка бедная поклоняется Господу, а я ее, да сапогом, а у меня, говорит, такие байкер-бутс. А дар веры ясно сошел, я получил ясную уверенность. Я, говорит, что делать? Я разгоняюсь. И говорит, как только я прикоснулся сапогом к ее носу, сразу исцеления начались. Не знаю, у кого исцеления начались. Может быть, бабушку нужно было исцелять потом. Ну, посмотрите суть вот этого рассказа. Она может быть такой радикальный пример, который, естественно, вы можете на YouTube посмотреть. Этого человека зовут Тодд Бентли. Всякие разные эти чудеса там у него показывают. Вот посмотрите, человек говорит о вере. Он говорит, что такое вера? Верить нужно во что-то. Вера – это только инструмент. Я как-то вам рассказывал уже такой пример. Если у вас есть билет на самолет, и этот билет, в нем написано номер рейса, время отправления, авиакомпания и так далее, аэропорт вылета, вы берете, и вы верите тому, что здесь написано. Почему вы верите? Потому что за этим билетом авторитет авиакомпании, которая вам его продала. То есть для того, чтобы была вера, нужно авторитетное лицо и авторитетный документ. Тогда можно верить. Если я вам сейчас вот здесь выпишу билет в Париж, на этой бумажке, ну, вы-то возьмете, ну, вроде пастор написал, но он же ничего общего с авиакомпанией не имеет. И вы будете правы, действительно, я ничего общего, кроме как летаю с ними иногда. То есть, когда мы говорим о вере, вера должна иметь ясное основание, авторитетное основание. В данной ситуации, когда этот человек говорит о том, что у него был дар веры, люди вообще просто пользуются этим термином для того, чтобы закрыть свои собственные бредовые идеи. Вот у него возникла такая идея бабушку ударить. Я вообще сомневаюсь, что это правда было. Уж слишком много там рассказывает таких вещей, которые... Я смотрел специально несколько его представлений. Я не могу назвать это богослужением, потому что это точно представление. Вот. Я внимательно смотрел, и я вижу, как много там манипуляций. Невооруженным глазом посмотришь, видно. Ну, я не о том. Я просто говорю о самом факте, что вот человек говорит, вера, а во что? Он говорит, мне Бог сказал. А как ты уверен, что Бог сказал? И все, что он вам скажет, он говорит, ну я знаю голос Божий. А вдруг ты ошибаешься? Вдруг твои чувства тебя подвели? А такое серьезное дело сапогом, да бабушку. А кто-то же серьезно, он-то скорее всего так просто сблефовал, а кто-то же серьезно начнет бабушек мочить. Послушал этого проповедника. И тоже начнет думать, вот мне Бог сказал. Исцеление, правда, не получится. Когда мы говорим о вере, мы говорим о простом факте. Вера всегда as good as it is. Ваша вера никогда не может быть сильнее того, насколько вы знаете истину. Никогда. Я сейчас спрашиваю людей, спрашиваю, а как вы читаете Библию, а как вы ее познаете? Ну, я верующий, я сильно верующий. Не можешь быть сильно верующим. Почему? Потому что не знаешь слова. Потому что верующий только в слово. А если ты не знаешь слова, хоть как ты сильно. Я не знаю, во что ты сильно верующий. В самого себя, в свои идеи, в свое благочестие, в свою там собственную религию и так далее. Но ты никогда не сможешь быть сильнее верующим, чем ты знаешь и понимаешь истину Священного Писания. То есть, когда мы говорим о четвертом уже вооружении, здесь ясно написано, больше всего возьмите щит веры, которым вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вот где вера. Вера полагается на истину за истиной. Когда мы изучаем, и мы знаем, что мы можем доверить свою жизнь истине. У нас уже время закончилось. Пару вещей последних. И шлем спасения возьмите. Кстати, давайте 118-й псалом. Очень быстренько посмотрим по по прошлому, потому что я только что сказал. 118-й псалом, он полон вот этой роли Священного Писания как основание веры. Посмотрите, 66 стих. 118-й псалом, 119-й в английской Библии, 66 стих. «Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую». Вот откуда вера, вот откуда доброе разумение и ведение, тогда, когда мы заповедям веруем, когда мы веруем Священному Писанию, 92-й, 93-й стихи. «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Вот что защищает меня, закон Божий. «Вовеки не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня». Окей, последний, 17 стих здесь. «И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие». Опять-таки, когда мы говорим о спасении, когда мы говорим о уверенности в спасении, когда мы говорим о том, что никакие обстоятельства не могут выбить нас, они не могут лишить нас спасения, они не могут каким-то образом причинить урон нашему спасению. То же самое, есть только одно средство. Откройте, пожалуйста, первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна, которое ясно показывает нам, кто спасен по-настоящему, кто верующий, кто действительно принадлежит Богу. Посмотрите, 6 стих 4 главы, или давайте с 4 стиха прочитаем. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Дальше, мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас, поэтому-то и узнаем Духа истины и Духа заблуждения». Апостол Иоанн объясняет, когда он говорит «мы от Бога», он говорит об апостолах. Когда он говорит, что знающий Бога слушает нас, он говорит, знающий Бога слушает то, что пишут апостолы. Это апостольское учение. И он ясно показывает, он говорит о том, что это проверка, где дух истины и где дух заблуждения. Мы можем проверять свое спасение тем, насколько мы слушаем то, что говорит Бог, насколько мы склоняемся перед этим. И последний, и меч Духа, который есть Слово Божие. По сути дела, вся вот эта большая серия истины, которая нас освобождает, она связана с применением этого меча. Вы помните 4 главу Евангелия от Матфея, где дьявол искушал Иисуса Христа, и Иисус Христос защищался. Вы помните, как Он защищался в каждой конкретной ситуации? Он защищался, и перед Его защитой всегда было одно слово. Он всегда говорил «написано». Почему Он говорил «написано»? Потому что Он ясно знал, что есть только одно средство, от которого дьявол бежит. Это истина Священного Писания. Вот почему Он пользовался этим мечом. Он ясно говорил, Он везде, где жил, фарисеи ли это были, ученики ли были, Ирод был, Пилат был, самые разные люди, дьявол пришел, искушает его. Он им всем говорит одно и то же. Написано. Почему? Потому что Слово Божие подобно мечу обоюдоострому. Послание к Евреям, 4 глава, 12 стих, который проникает до разделения духа и души, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Итак, супероружие. В чем оно заключается? Оно заключается в нашем отношении к Священному Писанию. Вот оно, оружие. И все остальное, что мы с ним делаем. Нам нужно учиться им владеть. Нам нужно учиться изучать его, правильно относиться к нему. Нам нужно думать о нем правильно. Нам нужно правильно пользоваться сердцевиной этого оружия Евангелия. Нам нужно ясно понимать, что наша вера – это упование на то, что написано здесь. Нам нужно ясно знать, что праведность Иисуса Христа, что спасение определяются нашим отношением к Слову. И последнее – практически победить любые ситуации в своей жизни. Мы можем тогда, когда мы пользуемся этим оружием, применяя его конкретно в каждой ситуации. Но я хотел еще один штрих перед тем, как мы помолимся – 18 стих, «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Когда он говорит об этом оружии, он ясно обращает наше внимание. Помните, что вы можете пользоваться им только тогда, когда вы ясно будете зависеть от Бога, когда вы ясно будете преклоняться перед Ним в молитве, когда вы ясно будете ждать Его действия, когда не ваши аргументы, не ваш рациональный способ мышления, не ваши какие-то силы, а когда вы представили истину, и когда вы преклонились перед Богом и попросили, чтобы Он использовал ее и произвел свою изменяющую сердца людей работу. Итак, это супероружие свободы, которое делает нас свободными. Как я уже сказал, что мы будем еще говорить об этом немножечко позже в наших утренних служениях. А сейчас я хотел бы вместе с вами помолиться и попросить Господа о том, чтобы Он научил нас владеть этим оружием. Давайте мы встанем, склоним наши головы и наши сердца. Посмотрите, пожалуйста, каждый сейчас свое сердце. Посмотрите, в чем ваша сила. Посмотрите, насколько вы сегодня защищены. Посмотрите, насколько вы сегодня реально готовы принять это вооружение для того, чтобы все преодолевшее устоять. Для того, чтобы противостать в день злой. Для каждого из вас этот день злой рано или поздно наступает. Наступает в школах, наступает в самых разных ситуациях, где вам нужно это оружие. Помолимся об этом. Мы преклоняемся пред Тобой, Господь, и искренне благодарим Тебя за то, что Ты действуешь в нас сейчас. Благодарим Тебя за то, что Ты вооружил нас. Благодарим Тебя за то, что Ты дал в истине Священного Писания мощное средство, которое может побеждать, которое может защитить нас, и которая способна победить любую ситуацию, победить силы тьмы, в каких бы формах они ни проявлялись. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты подарил нам доступ к этому оружию. И я прошу Тебя, помоги нам, научи нас им пользоваться. Помоги, чтобы каждый из нас был готов им пользоваться. Помоги, чтобы каждый присутствующий здесь, находящийся здесь сегодня, верил в Тебя не аморфно, не каким-то образом, который субъективно ему только объясняем, чтобы верил в Тебя на основании истины Твоего Слова, чтобы думал, как говорит Твое Слово, чтобы полагался на Твое Слово, чтобы верил Твоему Слову. Благослови, Господь. Я прошу Твоего действия, чтобы истина Твоего Слова сегодня произвела свою работу, чтобы она приблизила каждого присутствующего здесь к Тебе и сделала способным пользоваться этим действительно мощным супероружием истины Священного Писания. Слава Тебе за все во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!